Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Большая внешняя политика на фоне большого внутриполитического кризиса. Вице-президент Соединенных Штатов в украинской столице, а украинские политики, между тем, продолжают выяснять отношения между собой, пытаясь понять, сохранится ли коалиция в действующем парламенте, или Украину ждет формирование новой коалиции, или внеочередные парламентские выборы. И, разумеется, не удается парламенту в этой ситуации сформировать отношения страны к российско-грузинскому конфликту, относительно которого ведущие политические силы тоже заняли различные позиции. Мы пригласили в киевскую студию «Радио Свобода» депутата Верховной Рады Украины, председателя Комитета Верховной Рады по европейской интеграции, председателя Народного Руха Украины Бориса Тарасюка. Добрый вечер, Борис Иванович.
Добрый вечер, Виталий.
Ну, собственно, прежде чем поговорить о внутриукраинских событиях, я вот о чем хочу вас спросить. Это такое эхо нашей с вами беседы, которая состоялась в этой студии как раз после того, как была провозглашена независимость Косово. И вы тогда говорили о том, что это решение может иметь серьезные геополитические последствия. Вот признание России независимости Абхазии и Южной Осетии, это вот и есть эти последствия, которые вы имели в виду?
Именно это я имел в виду. Я был убежден в том, что предоставление Косово независимости не остановит сепаратистов всех мастей фразами о том, что это не должно быть прецедентом. Ну и более того, я говорил о том, что Россия непременно воспользуется этим прецедентом для оправдания своих действий, что и произошло. Ну, особенно ярко это проявилось в выступлении лидера нашей самой большой фракции, которую называют в последнее время прокремлевской партии регионов, который заявил о том, что, дескать, Запад признал независимость Косово, поэтому и мы, украинцы, должны признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ну, российская позиция тоже чем близка к объяснению вот этого шага, то именно косовская независимость.
Да, но при этом он забыл сказать, что Запад признал, но Украина не признала независимость Косово. То есть логика отсутствует.
А с украинской стороны, вот скажите мне, как бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства, это была мудрость или нерешительность?
Мудрость.
Все-таки.
Так. Я провел очень много времени в контактах, в переговорах с европейскими лидерами, специальным представителем ООН по Косово Марти Ахтисаари, бывшим президентом Финляндии, с руководством Европейского Союза, и я старался убеждать их в том, что этого делать не следует. При этом я отнюдь не руководствовался теми мотивами, которые руководствовалась российская сторона. Наши мотивы совершенно иные. В отличие от России, мы не заинтересованы в продолжении так называемых замороженных конфликтов. Мы заинтересованы в том, чтобы прежде всего был решен конфликт, который у нас под боком находится, Приднестровье. Поэтому любые, так, как говорится, отходы от универсального принципа международного права о территориальной целостности, уважении существующих границ, о том, что только Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности может признать независимое государство, это чревато серьезными последствиями.
Вот те ваши западные собеседники, с которыми мы проводили консультации, они, в принципе, понимали, что все разговоры о том, что признание независимости Косово не является прецедентом, никого не убеждает? Либо они сознательно шли на такой риск по каким-то другим соображениям, может быть, нам не до конца понятно?
Ну, видите ли, видимо, у меня недостаточно было аргументов, либо политические решения, которые уже были приняты, не предполагали прислушиваться какой-либо аргументации. Вот. Я достаточно аргументированно представлял позицию и говорил о том, что мы не должны нарушать существующие принципы. К сожалению, не прислушались.
Ну, ведь, с другой стороны, согласитесь, что вот сейчас признание России независимости Южной Осетии и Абхазии показало, что такие шаги, они не встречают понимания в международном сообществе даже в большей степени, чем история с Косово. Ни одна страна, которая даже поддерживает близкие отношения с Россией, даже вот Белоруссия, которая является с Россией в соглашении, участником соглашения о создании союзного государства, не признала эти республики, это что-то Украина может чувствовать себя вполне уверенно в смысле и Приднестровья, и в смысле опасений некоторых украинских политиков относительно того, что создается некий прецедент, который может затронуть крымскую автономию.
Ну, здесь я хотел бы очень четко заявить одну вещь, которую нельзя упускать из виду. Мы не можем сравнивать ситуацию в Косово с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии. Во-первых, ситуация относительно Косово была урегулирована международными, скажем так, договоренностями, оформленными в Дейтоне, в соответствии, участниками которых была и Россия, и Соединенные Штаты Америки, и Милошевич, кстати говоря. И в соответствии с этими договоренностями в Косово Сербия должна была действовать соответствующим образом. К сожалению, Милошевич и его режим нарушили эти договоренности, в результате чего произошли кровавые столкновения в Косово. И, собственно говоря, это вызвало вмешательство Сербии, которое, в свою очередь, вызвало вмешательство стран Запада, участников этих Дейтонских соглашений. В случае с Абхазией и Южной Осетией таких договоренностей не было. То есть мы не можем сравнивать международно-правовую сторону этих двух ситуаций.
Если бы я был бы Сергеем Лавровым, я бы вам сказал, что соглашения по Южной Осетии тоже были достигнуты определенные международные соглашения, пусть на уровне четырехсторонней комиссии Россия, Грузия, Южная Осетия, да? Трехсторонней комиссии, простите. И эти соглашения тоже обязывали стороны действовать соответствующим образом, и Грузия эти соглашения нарушила, применила силовое решение, погибли российские миротворцы, и вот Россия уже действовала таким образом в сложившейся ситуации, как международное сообщество в Косово. То есть я не утверждаю, что это так, я просто вам предлагаю аргументацию.
Да, во-первых, к счастью, вы не Сергей Лавров.
Почему, может, не к счастью, потому что я бы хотел быть Сергеем Лавровым, у меня просто не получилось.
А во-вторых, я хочу сказать, что это так и не так, поскольку ни Организация Объединенных Наций, ни ОБСЕ никоим образом не были участниками этих договоренностей. Договоренности, которые, будем откровенно говорить, Россия фактически навязала. Кроме того, я хочу сказать, что Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности принял несколько очень важных решений относительно Косово. Тем самым мы можем говорить о легитимизации присутствия Организации Объединенных Наций. Вы знаете, что до недавнего времени в Косово находилась миссия ООН, которая фактически брала на себя функции управления в этой провинции. Поэтому абсолютно нет никаких оснований сравнивать эти ситуации, потому что ситуация в Косово, она все-таки имела абсолютно иной, противоположный вариант у Абхазии и Южной Осетии международно-правовой контекст.
В программе «Время гостей» мы беседуем с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, председателем Народного Руха Украины Борисом Тарасюком. Борис Иванович, вот вы уже упомянули о том, какую позицию заняла партия регионов и лидер Виктор Янукович в конфликте между Россией и Грузией. Есть позиция президента, она жесткая, она направлена фактически на полную поддержку действий Грузии в этом конфликте и на достаточно решительное осуждение действий России. И есть позиция премьер-министра, которая солидаризируется с Европейским Союзом, признает территориальную целостность Грузии и призывает не нагнетать вот конфликтов, я так понимаю, которые так или иначе могут возникнуть в результате вот такого вот жесткого осуждения российских действий. Вот какая позиция вам ближе, какую вы считаете оптимальной сейчас для Украины?
Я считаю абсолютно адекватной, правильной, отвечающей императивным нормам международного права и уставу ООН позицию, которую занял президент Украины Виктор Ющенко. Мы не должны забывать, что мы живем в едином доме, в едином пространстве. Мы не должны забывать о наличии правил, которые заключены в императивных нормах международного права и в уставе ООН, который говорит абсолютно четко об обязанности государств-членов ООН соблюдать территориальную целостность и существующие границы. Поэтому я считаю, что именно принципы должны быть руководящим для определения позиций любого государства. Как только начинают нарушаться эти принципы, рушится мировой порядок, и, в общем-то, это чревато серьезными последствиями.
Вот тот конфликт, который возник сегодня в украинской политической жизни, российско-грузинской, вот это вот противостояние и то, что нет общей позиции какой-либо по этому вопросу, и то, что обвиняли премьер-министра с президентской стороны в чуть ли не в предательстве национальных интересов, ну как чуть ли не, в этом и обвиняли, собственно. Это повод или причина все-таки? Что здесь главное? Почему вот на, до такой степени именно из-за внешнеполитического, казалось бы, вопроса так накалились отношения в коалиции?
Я не согласен с утверждением о том, что якобы отношение к, агрессии России относительно Грузии стали поводом для напряжения внутри коалиции и, в конце концов, выхода одной из фракций из коалиции. Причины следует искать более глубже. Это противостояние, порой враждебность, которые проявлялись на протяжении многих месяцев со стороны секретариата президента по отношению к правительству, половина которого, кстати говоря, состоит из политических сил, которые поддерживали и поддерживают президента. Поэтому это было основной причиной, которая привела, в конце концов, к действиям вопреки обязательствам по коалиционному соглашению со стороны блока Юлии Тимошенко и лично премьер-министра, что явилось причиной решения фракции НУНС, которое я, кстати, не одобряю, о выходе из коалиции. Далеко не только отношение к конфликту между Грузией и Россией.
Вы говорите, что вы не одобряете решение фракции «Наша Украина. Народная самооборона». А что нужно было делать после вот такого вот общего голосования блока Юлии Тимошенко и партии регионов по ряду принципиальных, вероятно, для президента законопроектов? И действительно мы говорим о том, что сейчас, по сути, восстановлен закон о кабинете министров, отмена которого была частью коалиционного соглашения.
Ну, для этого мы должны рассматривать ситуацию не так, как она развивалась со 2 сентября. Мы должны рассматривать ситуацию, как она развивалась с сентября прошлого года, когда еще выборы не состоялись внеочередные, а уже велись закулисные переговоры с партией регионов о создании в будущем после выборов коалиции между нашей Украиной и партией регионов. Вот там нужно искать причины и корни этого конфликта, который проявился 2 сентября. Я считаю, что ни в коем случае нельзя защищать и оправдывать действия фракции БЮТ в Верховной Раде. Это действия, которые несовместимы с нашими политическими обязательствами по коалиционному соглашению, которые, ну, можно сравнить с, не только с нарушением, но и фактически с изменой. В то же время мы не должны забывать, что это уже было. В январе 2006 года та же самая фракция БЮТ проголосовала за аналогичный закон о кабинете министров, который изобиловал нарушениями Конституции и был направлен против президента. Что произошло тогда? Повозмущались, а потом сели за стол переговоров и заключили коалиционное соглашение между нашей Украиной и БЮТ, которая потом материализовалась после внеочередных выборов в коалицию демократических сил. Я думаю, что не нужно нагнетать тут страсти, нужно сохранять здоровый рассудок и помнить об ответственности перед избирателями. Еще не все потеряно, еще можно вернуться к тому, чтобы сесть за стол переговоров и договориться о продолжении деятельности коалиции.
А если коалиция не собирается вот сейчас восстанавливаться, если мы говорим о том, что ее основные участники не хотят садиться за стол переговоров, то какой выход из этой ситуации? Внеочередные выборы, новые какие-то коалиционные конфигурации, вот как сейчас предлагает конфигурация БЮТ и коалиция партий регионов. Какого вообще развития событий с точки зрения вообще здравого смысла?
С точки зрения здравого смысла и интересов демократических сил Украины, альтернативы возобновлению деятельности коалиции демократических сил в составе нашей Украины и БЮТ нет. Пожалуй, можно было бы говорить еще о участии блока Литвина. Но все другие альтернативные варианты ни к чему хорошему не приведут. Поэтому я считаю, что еще остается возможность 8 дней, в течение 8 дней вернуться к столу переговоров и договориться о возобновлении деятельности коалиции. Если же в течение этих 8 дней не будет это сделано, не будет возврата к статус-кво, в таком случае нас ожидает 30-дневный период в соответствии с Конституцией по истечении этих 8 дней, за который должна быть создана новая коалиция, либо же повторена коалиция существующая. Но для этого нужна политическая воля. Если такая коалиция, новая коалиция будет создана с количеством голосов более 226, то в таком случае считаю, что она должна будет выполнить свои конституционные обязанности, выдвинуть кандидатуру премьер-министра, представить ее президенту, президент Верховной Раде.
Это все как обычно.
Голосование по кандидатуре премьера, а потом формирование по предложению премьера нового правительства. Вот другого нет сценария. Если же за эти 30 дней не будет создана новой коалиции или не будет подтверждена ныне действующая коалиция, то тогда вступает в свои права президент, который имеет право по Конституции объявить роспуски Верховной Рады и о внеочередных выборах.
А может и не объявлять?
Это его право, но не обязанность.
Тут ведь трудно очень понять стороннему наблюдателю, согласитесь. С одной стороны, премьер обвиняет в национальной измене, да, в измене интересам страны, и по этому поводу ведется следствие. Глава секретариата президента обвиняет премьера в том, что она готовит на него покушение и тоже обращается в Генеральную прокуратуру. Министр внутренних дел тоже обвиняет там, Генеральную прокуратуру за различные там, преступления, которые тоже, по сути, влекут за собой уголовное преследование. Блок премьера принимает законы, которые отнимают у президента контроль над службой безопасности, Министерством иностранных дел, Министерством обороны, и вообще сужает полномочия президента до крайности. Премьер призывает к изменению Конституции, которая в принципе может оставить президента без каких бы то ни было полномочий. А вы говорите о том, что коалиция является вот, двух этих сил, наш Украинский народный самооборонный блок и Юлии Тимошенко, является единственной возможной конфигурацией власти в парламенте. А две эти силы, по сути, непримиримые противники.
Но это на протяжении меньше, чем недели. Вспомните, что мы вместе сотрудничали гораздо больше
времени. Но тоже
времени.
С такого же рода результатами.
В 2004 году мы создали коалицию и в результате боролись за своего кандидата в президенты и победили. В 2006 году мы также шли на выборы вместе, но в силу предательства социалистов не состоялась эта коалиция. В прошлом году мы шли на выборы вместе и создали коалицию, которая действовала, создала правительство. Поэтому, конечно же, я далек от того, чтобы говорить о том, что то, что сейчас делает фракция БЮТ, вкладывается в принципы политической этики и сотрудничества. Но в то же время я просил бы не забывать о том, что голосованием в Верховной Раде не заканчивается процесс принятия закона. Для того, чтобы закон был принят, нужна подпись президента. Президент может наложить вето на любой закон, в том числе и все законы, о которых вы упоминали. Тогда вступает в действие, значит, правило голосования Верховной Рады относительно преодоления вето президента. А, возможно, оно и не будет преодолено. То есть еще рано ставить точку во всех этих ситуациях.
Но вы назвали вот примеры сотрудничества блока Юлии Тимошенко и нашей Украины впечатляющие. Три участия в выборах. 2004, 2005, 2006 год. И, кстати, я не исключаю, что 2000, там, условно говоря, в 2009 году тоже могут вместе пойти на выборы эти политические силы, если будут внеочередные парламентские выборы. Или вместе пойти на президентские выборы в 2010 году. Но, судя по всему, участие в выборах и совместная работа – это две разные политические категории. Вот какой вывод можно сделать из всего этого? Участвовать в выборах и побеждать, и руководить страной – не одно и то же, наверное.
Совершенно верно. Я тут согласен с вами. Так же, как и гораздо легче поступить в ВУЗ, нежели проучиться и завершить его. Также и здесь очень сложно было побеждать. Я как участник избирательной кампании, всех этих избирательных кампаний, должен сказать, что очень сложно было вести кампанию и побеждать. Но мы добились этого, и гораздо сложнее удержать эту коалицию, и пример 2 сентября как раз показателен в этом. Но я привожу и другой пример, январь 2006 года, когда аналогичная ситуация, мы вернулись в коалицию.
То есть, вы, в принципе, считаете, что еще у вас нынешние переговоры, которые сейчас могут идти, я не знаю, по-моему, они не идут, они могут привести к тому, что блок Юлии Тимошенко воздержится от повторного голосования за те законопроекты, которые вот стали причиной его такого ситуативного блокирования с партией?
Я этого не утверждаю и не предсказываю, что так именно будет. Я говорю о том, что есть возможность, но для этого нужна политическая воля и чувство ответственности.
Могут начаться переговоры, по вашему мнению, между нашей Украиной и блоком Юлии Тимошенко, или все мосты уже сожжены?
Ну, чем далее затягивается этот процесс, тем более сложным будет психологическая атмосфера для возобновления этого процесса. Хотя я говорю, что гипотетически возможность сохраняется, но с каждым днем она уменьшается.
А может быть проблема в том, что это два вождистских проекта, что между собой руководители фракции не могут разговаривать, а что для того, чтобы что-то вообще сдвинуть с места, нужно общение Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко и не менее того. А они не депутаты парламента. Казалось бы, все это должно решаться на парламентском уровне, а не на внепарламентском.
В реальной жизни остается весьма много различного рода механизмов для того, чтобы общаться. Была бы воля и желание. Я думаю, что когда ссорятся двое, то один не может быть виноват. Думаю, что линия поведения президента в последнее время, она была весьма твердой, на мой взгляд, адекватной, особенно относительно ситуации в Грузии. Думаю, что здесь сыграли факторы личностных отношений. Очевидно, недостаточно обе стороны предпринимали усилия для того, чтобы поддерживать эти контакты. Ну и помогали им в этом, в кавычках, команды, особенно команда секретариата президента.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, представитель Народного Руха Украины Борис Тарасюк. И мы продолжим наш диалог сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что, уважаемые слушатели, оставайтесь с нами, и буквально через минуту-другую мы вернемся в эфир. Мне остается только сказать им, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот темы выпуска. Итоги съезда Республиканской партии Соединенных Штатов, политическое нововведение, средневековое проклятие как оружие радикалов в Сербии, экологи призывают рыбаков рыбачить, но не истощать морские биоресурсы, и как удалось выяснить происхождение птицы Удода. По-моему, это национальный символ Израиля. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Государства Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции после саммита ОДКБ, который прошел в Москве. Государства ОДКБ дали негативную оценку действиям Грузии в Южной Осетии и призвали Москву и Тбилиси соблюдать согласованные принципы урегулирования конфликта. В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В ней участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Казак. В Грузию прибыл третий американский военный корабль с гуманитарной помощью. Судно «Маунт Уитни» прибыло в грузинский порт Поти. МИД России выразил обеспокоенность в связи с наращиванием группировки военных кораблей США в Черном море. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Чейни встретился также с украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества. В Петербурге расследуется причина гибели солдата войсковой части в Каменке. Солдат был призван из республики Кома, и Коми ему оставалось служить 1,5 месяца. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов, 1 человек ранен, военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, представитель Народного Руха Украины Борис Тарасюк. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Есть такая проблема восприятия происходящего в российско-грузинском конфликте, который тоже делает позицию президента Украины не до конца понятной и многим украинским политикам, и многим в России, это очевидно, да. То, что еще до признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, об этом решении можно отдельно разговаривать, да, конечно, когда факт обстрела с грузинской стороны Цхинвали был очевиден для российской стороны, президент Ющенко полетел в Тбилиси, выступал там на митинге, все это было транслировалось всеми средствами массовой информации мировыми, и ни слова никогда не сказала мирных жителей Южной Осетии, которые стали жертвами этого обстрела, и о действиях грузинского руководства, направленных на силовое решение конфликта. Вот эти вот два события, да, то, что с одной стороны есть грузинское решение решать вопрос силовым путем, не думая о жертвах, с другой стороны есть российское решение признавать независимость сепаратистских образований, не думая о последствиях, и вторую часть все осуждают и все замечают, а первую часть как бы закрывают глаза и замечают только в России или со стороны российских союзников, это, конечно, большая проблема с точки зрения взаимопонимания. И украинских политических сил в том числе. Представители партии регионов об этом говорят в открытую.
Я думаю, что мы должны рассматривать развитие ситуации не только начиная с 7 августа. Мы должны рассматривать развитие ситуации вокруг Южной Осетии в контексте историческом. И в этом смысле хочу напомнить, что со стороны Российской Федерации делалось все для того, чтобы поддержать сепаратистские образования и в Абхазии, и в Южной Осетии. Более того, под видом так называемого миротворчества прикрывались этнические чистки как в Абхазии, так и в Южной Осетии, когда изгонялись десятки тысяч грузинов. Напомню, что в результате таких этнических чисток только из Абхазии было изгнано от 160 до 200 тысяч грузинов. Нынешний конфликт привел к бегству около 160 тысяч грузинов. Большая часть из них осела в Грузии, часть выехала в разные другие страны. То есть это трагедии, о которых нельзя забывать. И помнить только о том, что грузинская сторона ответила на провокацию со стороны боевиков южноосетинских, которые убили миротворцев из состава грузинского контингента миротворцев, об этом тоже нельзя забывать. В конце концов, не грузины заявляли о том, что они будут защищать своих граждан, где бы они ни находились, как это сделал недавно президент Медведев. Это обязанность каждого государства. В данном случае гибнут военнослужащие грузинские. Постоянно в ночное время ведутся артобстрелы грузинских сел вокруг Цхинвали. Это ситуация, которую тоже нельзя забывать. Вот. Поэтому я не думаю, что равноценные, как говорится, действия неправовые были совершены, но в любом случае, как бы ни была, значит, права грузинская сторона, нельзя забывать, что не Грузия совершила агрессию на территории Российской Федерации. Российская Федерация совершила агрессию на территории Грузии. Не забываем, что даже до нелегитимного признания независимости Абхазии и Южной Осетии, они и в момент боевых действий де юре оставались территориями суверенного государства Грузия. Вот этого нельзя забывать.
Евгений Иванович из Ельца. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Добрый день, Украина.
Добрый день.
Я хотел вот что сказать. Вы знаете, я работал на Кавказе. Я геолог и работал там в Карачаево-Черкесии, Прильбрусье и в районе Клухорского перевала, ну и так далее. После этого меня пригласили в Лисичанск, в горный техникум преподавать. Но я хочу вот что сказать. Когда я работал в 60-х годах, то тогда только-только карачаевцев вернули назад на родину из Казахстана. Когда их отец народа выслал, а потом Хрущев вернул. И вот, оказывается, на этот период, когда их не было, отец народов распорядился, что это будет район Грузии. И город Карачаевск назвали городом Клухори. Я уж не знаю как, но я застал то время, когда карачаевцы возвращались, а грузины вынуждены были уходить. Это говорит о том, что вот эта тенденция, что отец народов все время, как говорится, держал над Грузией такое хорошее очень влияние, чтобы она хорошо развивалась и так далее. Теперь, когда уже в Лисичанске я стал работать, и вот вы понимаете, по руководству дипломной практики приходилось...
Подождите, Евгений Иванович, задайте вопрос. Вы уже спросили, будьте кратки.
Я хочу задать вопрос. Вот, вы понимаете, Украина раскована. Примерно так же, как раскована Грузия. И вот мне больно. Я родился...
Евгений Иванович, задайте вопрос.
Я знаю Украину хорошо. Мне очень больно. Вы понимаете, вот это, когда я смотрю...
Да, спасибо, Евгений Иванович.
Крым, и когда смотрю восточную и юго-восточную Украину, мне просто больно.
Спасибо. Собственно, на самом деле, тут первая часть вопроса любопытная. Я никогда не слышал, что часть территории Карачаево-Черкесии была часть территории Грузинской ССР. Может, слушатели... Я не помню просто это... Не знаю, помните ли вы?
Ну, я думаю, что мы можем много говорить о проделках отца народов, в результате которых исчезли во время Голодомора 32-33 годов от 7 до 10 миллионов украинцев. Что касается экскурса в историю, то я хотел бы предостеречь всех наших уважаемых радиослушателей о том, что экскурсы в историю иногда приводят к серьезным последствиям, в том числе и к войнам. А мы с вами живем в мире, который регулирован уставом ООН, Хельсинским заключительным актом и Парижской хартией для новой Европы, в соответствии с которыми нерушимыми являются существующие границы, в том числе и те границы, которые сложились после распада Советского Союза. И всякие действия, направленные на пересмотр существующих границ, могут привести к непредсказуемым последствиям. Что касается Украины, то относительно того, расколота Украина или нет. Украина состоит из украинского народа, который является многонациональным. В каждых частях Украины, а это, напомню, самое большое государство по территории в Европе, не исключая европейскую часть Евразийской России. И естественно, что есть разность, значит, мнений, но при этом я хочу напомнить, что в 91-м году, когда проводился референдум 1 декабря 91-го года, то большинство населения Украины, более 90%, поддержали независимость Украины. Все это говорит, что несмотря на очевидную разноцветие различных регионов Украины, украинцы выступили вместе. Кстати говоря, большинство крымчан тогда, в 91-м году, 54% проголосовали также за независимость Украины.
Валерий Иванович из Подмосковья. Здравствуйте, Валерий Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сколько слушают вас, вот вы так, говорится, И никто вопрос, вот ни разу не подняли такой вопрос, самый, говорится, справедливый. Вот поэтому можно будет дальше судить. В 1783 году был подписан Георгиевский трактат с Западной Грузией. Вот. Царство Абхазское вошло отдельно к Грузии. Вот входило ли все в это время, когда подписывали присоединение к России, просили защиту от турок, от Ирана, от персов, да? Входило ли это Абхазия и Осетия в это, в Грузию или нет? Если не входило, тогда какой может быть разговор быть? Вот сейчас мужчина сидел, я обычно вас слушаю, вы хорошо передачу ведете такую, как бы, и даете высказаться, и вопросы вот перед этим такие задавали ему.
Да, ну вы...
Вот. Секундочку. Сейчас еще раз скажу. Вот все ссылаются вот на границе, ну, они же говорят, что советская власть была преступная, и тут выходит двойной стандарт. Как что-то такое, значит, плохо.
Так, все, я понял, Валерий Иванович, но думаю, что Борис Иванович уже может... То уже хорошо, власти. Все. Борис Иванович.
Советская власть была преступная как по отношению к россиянам, так и по отношению к казахам, украинцам, представителям других национальностей в равной степени. Что касается экскурса в историю, то я не думаю, что это тот формат, где мы должны проводить урок истории. Единственное, я хочу напомнить, что в 91-м году, когда страны СНГ приняли решение о... фактически прекращение существования СССР, были приняты фундаментальные соглашения, в соответствии с которым уважались границы новых независимых государств, те границы, которые существовали во времена Советского Союза, как административные границы. Таким образом, нет оснований ставить под сомнение существующие границы, как они сложились на момент распада бывшего Советского Союза и образования новых независимых государств.
Ну, кроме того, надо исторически признать, что территория, которая сейчас называется территорией Республики Южная Осетия, она входила в состав тогдашней Грузии. С Абхазией это отдельно, это можно проводить исторические дискуссии, а там насчет этой территории даже исторических дискуссий нет. Но это все же результат, кстати, советских школьных учебников истории, по которым Валерий Иванович учился, и мы с вами, Борис Иванович, учились. А сейчас, кстати говоря, в этих учебниках истории нынешних там нету Киевской Руси, как матери городов русских. Это все начинается со Старой Ладоги.
В России, да?
В России, да.
А, ну, естественно.
И поэтому у нас есть с вами шанс, что лет через 15 люди, когда будут звонить, они уже будут задавать совсем другие вопросы по учебникам. Просто потому, что они вот всего этого уже и про Георгиевский трактат имеют шанс не узнать.
И о Ленине не забудут.
Русь. Да, они просто будут знать, что было такое великое русское государство, которое началось со Старой Ладоги. Тогда приплыл князь Рюрик, потом он добрался до Владимира. Ну, я имею в виду династия. И там стало строить уже Россию. И все. И никаких проблем не будет у нас. Будем спокойно
жить. И до начала 18-го столетия было государство, которое было известно как...
Московия.
Московия.
Да. Ну, так это в этих учебниках и есть. Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Вечер. Мне бы хотелось узнать у уважаемого депутата, как вы думаете, вот в перспективе, если будут реализованы масштабные проекты, например, «Газпрома» и украинских компаний по разработке газового шельфа Черного моря, установлен транспортный коридор с Краснодарского края по тоннелю в Крым, сможет ли это, как сказать, экономика потянуть и за собой политику улучшения отношений и связей между двумя странами?
Ну, я, в принципе, могу сказать только, что любое экономическое сотрудничество, любые экономические проекты, направленные на реализацию взаимовыгодных экономических интересов двух стран, можно только приветствовать. Единственное, чтобы эти проекты не сопровождались, знаете, закулисными интересами. Например, когда вы говорите о соединении Краснодарского края с Крымом, казалось бы, в этом нет ничего плохого. Но вспомним, как предшествовал этому проекту, теоретическому пока что проекту, провокационные действия по строительству дамбы со стороны Краснодарского края на украинскую территорию, остров Коса-Тузла. Естественно, такие действия не могут вызывать позитивных эмоций. Мы должны отказаться от того, чтобы держать в кармане известную фигуру. мы должны уважать один другого и должны все делать для того, чтобы повышать взаимоотношения, уровень взаимоотношений. А та атмосфера, которая складывается в последнее время в российских средствах массовой информации относительно Украины, ее не можно назвать конструктивной и дружественной. Таким путем мы не достигнем улучшения взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами.
Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте, господа. Ну, я что хочу сказать, что я первый, вообще информационные программы по телевидению не смотрю. Информацию
просто вы счастливый человек.
Да, по радиостанции «Свобода». Так вот, до 8 числа я своими ушами слышала, что был конфликт в Осетии, что 6 человек осетин погибло. Я ни разу не слышала, что погибло хоть один грузин. Мало того, я слышала, что правительство России, президент, я не сторонница президента ни в коем случае, обращались в ООН, чтобы в Штаты, чтобы приняли какие-то меры по этому конфликту. Выступала журналист польский и говорила о том, что она была в Осетии 8 числа, и ее мнение, что это была заранее спланированная акция. Вот что, а вы все говорите, что это, вот гости с Украины.
Да, вот я решительно отмежевываюсь, потому что я ничем, ничего вообще здесь не говорю, я веду программу.
Нет, ну, вот я говорю, я слушаю только «Свободу». Так Борис, вот что вы мне Борис на это Иванович, ответите?
Пожалуйста.
Я вам на это отвечу то, что я уже сказал, что действительно это была заранее спланированная акция, это был сценарий, суть которого готовилась накануне, когда Россия вышла из соглашения СНГ, которое определяло правовые рамки взаимоотношений, когда Россия заявила о том, что она будет устанавливать непосредственные контакты с властями Абхазии, когда Россия направляла своих военных железнодорожников в Абхазию для того, чтобы восстанавливать железнодорожные сообщения, для того, чтобы перебрасывать крупные партии вооружений. Все это готовилось, в том числе и нападение южноосетинцев на грузинских миротворцев, убийство их и ответные меры Грузии. Вот что я могу сказать.
Тут возникает еще очень важный вопрос, как сейчас выходить из создавшейся ситуации. Вот, Украина союзник Грузии, да, и Россия ее стратегический партнер. Но Украина, конечно, сейчас вряд ли может осуществлять какие-либо реальные посреднические функции в ситуации, которая сложилась. Но, тем не менее, она должна быть озабочена и тем, как этот конфликт может решен быть вообще в будущем. Или он, в принципе, уже не может быть решен, потому что уже многие утверждают, и в том числе люди, которые являются сторонниками грузинской стороны, о том, что фактически территории Южной Осетии и Абхазии для Грузии потеряны. Вот согласны с этим утверждением?
С точки зрения международного права Украину и Грузию нельзя назвать союзниками, поскольку эти союзные отношения, союзнические отношения не оформлены в международном правовом плане. В то же время нельзя забывать, что это дружественные государства, которые объявили друг друга стратегическими партнерами, которые вместе являются членами Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. И в то же время я хочу напомнить, что это Грузия является единственным государством, с которым у нас заключен двусторонний договор рамочный, который называется договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Что означает обязательство оказывать помощь в случае нападения на одну из стран? Первое. И второе означает, что обе стороны обязуются не предоставлять свою территорию для осуществления недружественных действий по отношению к другой стороне. На практике получилось то, что корабли, военные корабли российского Черноморского флота, которые взяли участие в блокаде, вышли из порта Севастополь и взяли участие в блокаде, это можно опосредственно характеризовать как предоставление Украиной своей территории для совершения акта агрессии против государства Грузия. Как решить конфликт? На мой взгляд, необходимо вернуться к статус-кво, что определено соглашением, выработанным при французском посредничестве, подписано и российской, и грузинской сторонами. Вернуться к статус-кво – это означает отвести все российские военные формирования за линию, которая существовала до 7 августа этого года. Далее необходимо, чтобы миротворческий контингент был заменен на миротворческий контингент Организации Объединенных Наций, либо ОБСЕ, либо Европейского Союза, с тем, чтобы повысить доверие к участникам миротворческой операции. Ну, а далее международные усилия с помощью ООН, ОБСЕ, которые должны привести к урегулированию, политическому урегулированию существующих разногласий и споров.
Вот то, как вы описали участие Черноморского флота, это говорит о том, что одни международные обязательства Украины, они пришли в противоречие с другими международными обязательствами. Украины. Мы, кстати, были участником переговоров по Черноморскому флоту в свое время. Да. И надо было тогда, вероятно, тоже дипломатам вот размышлять о том, как вот те международные обязательства по базированию Черноморского флота, которые берет на себя Украина, могут в дальнейшем, ну, если угодно, аукнуться при строительстве вот международной правовой базы отношений Украины с другими странами. Как это сейчас, видите, связано с евроатлантической интеграцией. Раз, и с Грузией два, и третье, что никто не понимает, что будет после 2017 года, особенно на фоне российско-грузинского конфликта. Знаете, можно сколько угодно договариваться, а флот стоит и стоит, и потом будет просто гневное заявление, допустим, украинских политиков или, допустим, их западных союзников о том, что он должен уйти, а он не уходит. Ну, в общем, все, как мы видим сейчас по российско-грузинскому конфликту. Всем очень неприятно, но сделать никто ничего не может. Приходится признавать существующие реалии, вот, выражаясь российским языком дипломатическим.
Ну, знаете, Виталий, в общем-то, вы также хорошо знаете историю раздела Черноморского флота бывшего Советского Союза.
Нет, вы лучше ее знаете, чем я вас уверяю.
Допустим, это так. И я хочу сказать, что далеко не все могут решать дипломаты, и далеко не все могут делать дипломаты, поскольку дипломаты реализуют политические решения. Политические решения принимают руководство стран, правительство, а дипломаты реализуют эти решения. С самого начала хочу сказать, что ошибкой президента тогдашнего Кравчука было согласие на раздел Черноморского флота, поскольку в рамках государств бывшего Советского Союза существовало соглашение, что те вооруженные силы бывшего Советского Союза, которые оказались на территории соответствующей республики, они автоматически переходят в подчинение этих республик и являются составной частью их вооруженных сил. То же самое должно было сделано и по отношению к Черноморскому флоту бывшего Советского Союза. Тем более, что Украине принадлежало по тем соглашениям 16,37 собственности бывшего Советского Союза. И если взять весь флот бывшего Советского Союза, то приблизительно такая доля припадала на Черноморский флот, который базировался на территории Украины. Таким образом, я смею утверждать, что с самого начала Украина совершила ошибку, согласившись на раздел Черноморского флота, а потом это привело к необходимости заключения соглашения относительно условий временного пребывания российского Черноморского флота на территории Украины. В то же время я хочу сказать, что вопреки усилиям дипломатов, и не только дипломатов, а и глав государств, и правительств, и других высокопоставленных лиц, российская сторона на протяжении многих годов отказывалась от урегулирования в международно-правовом плане вопросов, связанных с условиями пребывания российского Черноморского флота. Мы настаивали на том, чтобы привести в договорное русло условия перемещения военнослужащих российского Черноморского флота. Ведь какая страна может позволить свободное передвижение не только военнослужащих, но и боевой техники по территории своей без определенных правил? К сожалению, до сих пор этот вопрос не урегулирован. То, что произошло в связи с событием Грузии, в общем-то, фактическое участие кораблей, которые базируются на территории Украины, является прямым следствием вот этого нежелания российской стороны урегулировать договорным путем эти вопросы. Как и много других вопросов, сколько объектов недвижимости, сколько земель, сколько причалов используется российской стороной фактически бесплатно. Вот. При этом Россия утверждает, что она выполняет свои обязательства. Да если бы Украина настаивала достаточно, в общем-то, ну, наполегливо.
Настойчиво.
Настойчиво. То я думаю, что в конце концов, эти отношения, как и отношения, связанные с поставками газа из России и Средней Азии, должны были бы привести к рыночным ценам. И тогда бы Украина не платила, не получала смехотворную символическую цену 97,5 миллиона долларов в год, а Украина бы получала как минимум 1,5, а то и 2 миллиарда долларов за аренду объектов недвижимости и земель со стороны российского Черноморского флота. Посчитайте, сколько утрачено финансовых средств для общины города Севастополя, Крыма в целом. В общем-то, это очень серьезные вопросы, и одним махом эти все вопросы дипломатам за короткий период времени невозможно было решить.
Возьмем еще последний звонок, коротко. Самуил Львович из Москвы. Здравствуйте, Самуил Львович, только будьте очень кратки, пожалуйста.
Ну, вы мне не оставляете вопрос совершенно. Знаете, тогда по-другому поступим. Вот я открываю газету и читаю, что... Вы меня хорошо слышите?
Да, но будьте кратки, потому что у нас минута на все.
Рейтинг президента Украины, я очень быстро, составляет от 4 до 7%. Верно ли это? Если верно, то почему? Мы уже знали двух президентов, которые в России, которые печально закончили с таким рейтингом. Ну, извините, больше времени нет. Спасибо.
Ну, понятно, да. Ну, по вопросу ясен.
Вопрос рейтингов – это вопрос, в общем-то, относящийся к политике, к участникам этих общественных опросов общественных мнений. Что тут комментировать? Я могу только сказать, что действительно в последнее время, в соответствии с опросами социологических мнений, рейтинг президента упал. Но мы также помним и факты из истории, которые свидетельствовали о том, что весьма низкие рейтинги существующих президентов при выборах показывали положительный результат. То есть они выигрывали.
Пример президента Ельцина как раз наиболее показательный. Да. У него был более низкий рейтинг, чем у президента Ющенко на момент второго срока президентских выборов. Заканчиваем нашу беседу с представителем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, представителем Народного Руха Украины Борисом Тресюком. Спасибо, Борис Иванович, что были с нами вам в этом эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только вам сказать, уважаемые слушатели, что сейчас, по окончании нашей программы, Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. Москва ожидает от ближайших союзников поддержки. Кто согласится признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Вице-президент США посещает Киев в разгар внутриполитического кризиса. Чего удалось добиться Дику Чейни в Азербайджане и на Украине? Завершился предвыборный съезд Республиканской партии Соединенных Штатов. Усилил ли он политические позиции Джона Маккейна?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Требует ли разоблачение культа личности диктатора политического мужества от его преемника? Об этом в 55-ю годовщину избрания Никиты Хрущева на высший партийный пост говорим с историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».